Братья и сестры, прочитаем текст, записанный в книге Экклесиаста, 3 глава, 11 стих. Экклесиаста 3:11. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Все прекрасное от Бога, все лучшее от Бога, и к тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. Прекрасное – это значит высшая степень красоты. В эти дни мы рассуждаем о совершенном, прекрасном творении Божьем, о семье. И мы прочитали, что все прекрасно в свое время. Детство прекрасно. В нем все просто, там детские радости. Юность прекрасна, множество друзей, труд на ниве Божьей, радужные надежды. А что прекрасного в семейной жизни? Есть люди, которые брак рисуют в таком строгом стиле и темными красками. Один говорит так: семья – это не рай и не ад, это чистилище. А другой ему вторит: замужество – это не семейное положение, это медаль. Она так и называется – замужество. Я лично согласен с Чарльзом Спержином, который так сказал о семье: «Мой дом». Эти слова для меня как музыка. Эти слова звучат подобно пасхальному перезвону, но только еще мягче и приятнее, и глубже проникают в сердце. Чирикайте весело, воробьи, ласково щебечьте ласточки вокруг памятного мне места, где весь мой отдых и вся моя радость. Когда мне после брака задали вопрос: «Ну как?», я просто так и ответил. Я даже не знал, что так хорошо. Я даже не представлял, что так хорошо. Первое послание Тимофею, 6 глава, 17 стих читаем. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Это Бог все прекрасно сделал для нас. Это Бог дает нам все обильно для наслаждения. И тема беседы – наслаждение. Наслаждение. Наслаждение – это библейское слово. И мы будем рассуждать о наслаждениях. Но если вы посмотрите в симфонии, где больше всего написано слово «наслаждение», то вы заметите, что это, наверное, книга «Экклесиаст». «Экклесиаст» он искал, но он искал много. Он искал, что для меня лучшее в этой жизни, да? В немногие дни под солнцем, что для человека лучше. Итак, определение и природа наслаждений. Наслаждение – это чувство, возникшее в нашей душе или в нашем мозге, вследствие удовлетворения интереса или потребностей. Есть удивительные факты. Наш мозг на 80% состоит из воды. 80% – это вода. И в то же время в человеческом мозге это где-то триллион клеток, из которых около 100 миллиардов соединены в сложные сети нейронов. И во время работы человеческий мозг потребляет приблизительно энергию, равную, как вот потребляет 10-ваттная лампочка. И одна клетка, всего одна клетка человеческого мозга вмещает в себя информации больше, чем 5 британских энциклопедий. Итак, удовольствие где-то там возникает, да? Или здесь возникает, мы говорим, ну вот в разуме это, или в душе, ну где-то там внутри. И удовольствие, которое мы получаем, от чего бы то ни было, коренится в наших мыслях, которые у нас возникают при получении этого удовольствия. Это не просто какой-то гормоны, выброс в теле, там получил выброс гормонов счастья, все, и удовольствие. Нет. Ученые говорят, все намного сложнее. Вот согласно выводам американского ученого Блума, в ходе исследований пришли к выводам, что эстетическое удовольствие, радость от обладания неодушевленными и одушевленными объектами, удовольствие, получаемое от супружеской близости, употребление пищи и так далее, напрямую связаны с представлениями человека о ценности объекта удовольствия и его опытом и воспоминаниями. То есть, если воспоминания какие-то вот неприятные воспоминания, там не будет удовольствия. Не будет удовольствия. Для того, чтобы мы по-настоящему могли получать удовольствие от объекта или от субъекта, требуется время, когда развиваются эмоциональные, поведенческие, моральные и другие связи. Ну, попросту это так сказать. Вот когда мы женились, Ирина моя никак не воспринимала бананы. У нее какие-то ассоциации были, неприятно было. Ну, скажем, она была вообще безразлична к ананасу, потому что она никогда его не пробовала. Ну, вот попробовала. И пришло время, когда мы ожидали первенца, вдруг ей захотелось сильно. Захотелось. Вот ананас дай мне, и хочу бананов. А когда я в первый раз ел осетинские пироги, мне они, ну, не удивили, как бы, и, в общем, не понравились в первый раз. А когда попробовал, еще раз пробовал, ну, блюдо очень сильное. Друзья, так вот, наслаждение формируется каким образом? Не только от того, что какой-то гормон выделяется, а у нас есть ассоциации, у нас есть воспоминания какие-то, у нас есть опыт. И когда проходит время, нам хочется еще этого. Пока человек не вкусил, у него нет ассоциаций, но у него нет опыта и нет всей палитры впечатлений. Так о жизни с Богом мы можем сказать, как вот написано в книге Псалмов, 33 Псалом, 8 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь». А уже у Петра мы читаем в послании: «Ибо вы вкусили, вы познали, как благ Господь». Вот когда вкусил и познал, у тебя уже есть эти ассоциации, и ты имеешь наслаждение. Если это тебе понравилось, да? Екклесиаста 2 глава, 24 по 26 стих читаю. Этот мудрый человек говорит: кто может наслаждаться без Бога? Кто может сам наслаждаться? Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить. Кто может наслаждаться без Бога? Когда ты ешь, пьешь вкусно, это же Бог дал, что ты испытываешь вкус, да? Услаждаешь душу от труда своего. У тебя получается что-то сделать, и тебе это приятно. Ну, наслаждение есть определенно. И когда ты спишь, как написано, сладок сон трудящегося, это тоже для кого-то это наслаждение, да, вот наконец-таки выспался. А вот пресыщение богатого, оно не дает ему уснуть. Когда мы улыбаемся, говорят, у нас работает 17 мышц. Когда мы хмуримся, у нас 43 мышцы работают. Если Бог нам дает испытать радость, мы должны, конечно, Бога благодарить. Есть два рода наслаждений. Есть наслаждение, которое от Бога, мы прочитали, Он дает наслаждение. Он дает все обильно для наслаждения. Это все чистое, которое, можно сказать, оно растворенное в любви. И есть другие наслаждения, о которых мы читаем в послании к евреям, 11 глава. Временные греховные наслаждения. И, конечно, наслаждение – это часть того, что мы называем счастьем. Наслаждение в браке. Экклесиаста, 9 глава, 9 стих. Написано: «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои». Наслаждайся жизнью с женой. Как-то в больнице спрашивал группу женщин, врачей, где находится нужный мне корпус. Нужно было посетить члена церкви. Они говорят: а мы как раз туда идем. Не хотите ли вы пройти вместе с красивыми женщинами? Я говорю: вы знаете, красивей моей жены нет. Они: ого! Ну, были удивлены. Зачем смотреть на постороннюю тому, у которого есть самое ненаглядное, которое он называет «утеха моих очей». Ну, как и Иезекииль называл, да? Бог говорит, что это твоя утеха, утеха очей. Брата на работе спрашивают неверующие сотрудники: а что, тебя не тянет? Ну, к другим не тянет? Что, нету влечения на сторону? Он говорит: а зачем мне запорожец, если у меня дома Мерседес? В общем-то, если человек увлекается временными греховными наслаждениями, да, он испытывает какое-то счастье. Но счастье нечестивых, оно кратковременное. Временные греховные наслаждения, именно так обозначает Священное Писание, они временные и греховные. Задают вопрос человеку: почему ты куришь? И что он ответит? Кто-то говорит: я не могу бросить. Это неправда. Ты куришь, потому что тебе приятно. Ты имеешь наслаждение, когда вдыхаешь это густое облако там табачного дыма. Ты этим наслаждаешься. А почему человек прелюбодействует? Ну, потому что ему приятно. И вот человеку объясняют, что пойми, ты куришь, ты можешь заболеть, там рак легких и прочие болезни. Понимаешь? Ну, он понимает, как будто бы, и в то же время он думает: это не про меня, да? Он сейчас думает, что я удовлетворю свое вожделение какое-то, но не думает о том, что семья его разрушится. И вот так рассуждают нечестивцы. Я хочу сейчас. Это люди, которые идут по пути Исава. Дай мне сейчас, я хочу сейчас есть. Помните этого человека, нечестивца, который за одну снеть продал свое первородство. Неверующий в Бога гордец и эгоист часто не только не стыдится делать зло, он еще и хвалится своей срамотой. Об этом написано в послании Петра во второй главе, что хвалятся своими срамотами. Люди с превратным мышлением обнародуют, они фотографируют и тому подобное то, что должно быть сокровенным, но сугубо интимным. И в этом они находят свое удовольствие. Превратное мышление грешника. Друзья, и нам нужно разоблачать ухищрение лукавого и его обольщение. В книге Осии 4 глава написано: «Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу». Мы должны детям своим объяснять это. Должны объяснять и показывать, что это путь погибели. Ну вот, недавно был в РЭО ГАИ, нужно было поменять водительское удостоверение, и так получилось, несколько часов сидел в этом большом зале, где много людей. Висит большой экран, и на экране то фото, то видеосъемки разных аварий. Для чего это, как вы думаете? Аж тошно становится смотреть. Ну, хоть звук убавили. Аж тошно. А для чего это сделали? Для любителей скорости, например, посмотри, что бывает. Или тот, кто хочет выпившим садиться за руль, посмотри, что бывает. Я скажу, это прививка серьезная. Надолго или нет, это вопрос. Но вот в тот день, я скажу вам, уходишь оттуда — такое неприятное впечатление. В древней Спарте рабов специально, бывало вот так вот, господа поили, напоят до пьяна вином. И показывают детям, и говорят: вот посмотрите, Если вы не хотите быть вот такими, ну, как эти рабы, не пейте, это не для вас. То есть нам нужно порою рассказывать нашим детям, может быть, даже какие-то конкретные примеры показывать из жизни. И, конечно же, показывать из Библии, посмотри, вот тот, кто искал временное греховное наслаждение, что он находил. И однажды попросил сестру провести беседу с молодыми сестрами. Сестра, которая вышла замуж за неверующего человека. И у нее была очень несчастная судьба. Очень несчастная. Она вышла за богатого человека замуж. Очень много скорбела, страдала. И побои, и всякое унижение. И она сестрам говорила: «Сестры, посмотрите на меня. Не ходите такими путями, не ходите такими путями». Нам нужно разоблачать ухищрение лукавое и его обольщение, показывать, что временные греховные наслаждения заканчиваются плохо. Вместо временных греховных наслаждений избирай то, что Бог дает. Нужно, конечно, показывать пример добрых судеб, ну или даже на свою жизнь показать. И здесь мы указываем на принцип начатка и корня. Помните, в послании к римлянам, 11 глава, апостол Павел говорит: «Если начаток свят, то и целый, если корень свят, то и ветви». Хотите быть счастливыми? Начинайте все свято. Даже если мы, друзья, начали уже жизнь не с чистого листа, а вот прошли путь до обращения к Богу, какой-то, ну, может быть, трудный путь. А все равно Господь нам теперь подарил радость спасения, одежды праведности. Мы должны детям своим говорить: дети, дорогая молодежь, начинайте все чисто и свято, если вы хотите, чтобы у вас было, ну, всегда приятно на душе. Я вспоминаю, приблизительно через месяц после бракосочетания к нам приехал служитель побеседовать, Вениамин Александрович. И он проводил беседу со мной и женой. Я помню, что я сидел красный-красный. Мне было как-то неловко слушать его. Но я сказал: Вениамин Александрович, все, что вы мне сейчас сказали, Господь мне раньше сказал в совести. Вот такое удовлетворение. Бог мне раньше сказал, вот что можно, что нельзя. Как-то беседую с верующими из общины не нашего братства, пожелали побеседовать. И глава семейства говорит: ты говоришь, что у тебя совесть за вот это и вот это обличает. А почему меня не обличает? Я же тоже христианин. А почему меня совесть не обличает? Я говорю: когда я вступал в брак, я начинал с чистого листа. У меня не было никакого опыта интимной близости или чего-то такого. Я вступал в брак, ну, девственником. А у тебя все преломляется через твой опыт. Сейчас тебе нужно не на интуицию свою полагаться, а на научение. Потому что совесть, она воспитывается. Друзья, то, что свято и чисто, мы вспоминаем, обращаясь назад мыслями, как начиналась наша семья, брак, когда даже за ручку не ходили. Я думаю, если бы я хоть за руку взял свою невесту, она, я думаю, сказала бы мне: нет. Но у меня и мысли такой не приходило, чтобы ее за ручку вести. И не то, что там больше, что-нибудь еще. В 19 веке был такой человек Чарльз Статт. Это был человек из богатой семьи. Он в Кембридже получил образование юриста. Это был человек, который увлекался охотой, скаковыми лошадьми. Этот человек был известный спортсмен. И когда он воспринял веру в Евангелие, он все это оставляет. Все, что было для него ценно, он оставляет. И по зову Иисуса Христа идет на миссионерские поля. Сначала в Китай, потом в Индию, в Африку. И на путях служения он познакомился с миссионеркой Присциллой Стюарт. И вот в 1887 году он делает ей предложение: «Выходи за меня замуж». Через 3 месяца она ему сказала «да», и Чарльз Статт написал ей письмо. «Послушайте, я люблю тебя за твою любовь к Иисусу. Я люблю тебя за твое усердие в труде для Него. Я люблю тебя за твою любовь к тем, кого ты ищешь для того, чтобы спасти. Я люблю тебя за твою любовь ко мне. Я люблю тебя ради тебя самой. Я люблю тебя, потому что тебя дал мне Иисус, чтобы благословить меня и воспламенить мою душу для себя. О Господь, как мне достойно отблагодарить тебя за все то, чем ты меня одарил, даруя это». Откуда этот высокий стиль? От сердца переполненного Господом, да? Это, конечно, сердце целомудренное. Наслаждение? Сестры, вот такие слова услышать от своего жениха. Наслаждение? Ну, конечно, наслаждение. Ведь правда говорят, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. Да, и если муж и через 20 лет, и через 40 лет может жене говорить такие комплименты, такие хорошие слова, очень добрые слова, конечно, это наслаждение. И вы знаете, в конце пути жизненного Чарльз Статт написал так: «Я исследовал всю свою жизнь и не нашел в ней больше ничего, чем еще я бы мог пожертвовать ради Господа Иисуса». Вот он все, что воспринял от Бога как подарок, он всем пожертвовал ради Господа. Скажите, наслаждение? А это в высшей степени наслаждение, духовное наслаждение. Братья и сестры, дорогие мужья и жены, вы по-прежнему имеете наслаждение в общении друг с другом? Вы по-прежнему благодарите Бога за подарок? Господи, вот смотришь на нее, спит. Ты проснулся раньше. Господи, благодарю тебя за такой прекрасный подарок в моей жизни. Так же, да, братья? Ну, как у христиан, я думаю, так должно быть. И теперь, говоря о наслаждении, мы переходим к тексту, записанному в послании к Евреям, 13 глава, 4 стих. Евреям, 13 глава. Написано: «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Давайте рассудим о препятствиях к истинному наслаждению в браке, в семье. Первое. Написано: нечестный брак. Брак должен быть честен. И ложа непорочна. Итак, первое препятствие из этого текста – нечестный брак. Это там, где есть неправда, ложь, какое-то нечестие. Когда в подготовительный период к браку кто-то из супругов решил жениться по расчету. Брак по расчету – это нечестный брак. Принудительный брак по чьему-то настоянию – это всегда нечестный брак. Когда скрывают потерю целомудрия, телесные недостатки, какие-то обязательства, например, как обещания, там, кредиты, долги, обещания другим людям. Это все нечестный брак. Ну, вступает в брак, а про кредиты молчит, что у него большие кредиты. Это нечестно. И человек, вступив в брак, он не будет испытывать наслаждение. То, что он должен испытывать, потому что подошел с нечестным сердцем, ну таким с нечестием. Или, например, сокрыл развод, ну и тому подобное, и тому подобное. Никогда не будет настоящей гармонии и вот этого наслаждения в семье, если там есть нечестность, нечестие. А в браке нечестность, уже непосредственно в браке, проявляется как? Муж на бракосочетании обещал: буду любить. Буду любить. Да еще ему зачитывали текст: любить, как Христос любит церковь. Буду любить. проходит время, он любовь потерял, теперь у него суровость и придирчивость. Это нечестно. Это нечестность. У жены раньше она была внимательна к мужу, а теперь она невнимательна. У нее есть теперь объект любви – дети, и она детям уделяет больше внимания, чем мужу. Ему хоть отселяйся в другую комнату. Это нечестно. Или скрывает друг от друга материальные средства. Живут с двумя кошельками. Нет, это нечестно. Или супруги настраивают детей друг против друга. Или уклоняются от семейных обязанностей под видом болезни. Ну, например, там нужно что-то делать, а он вот, я больной. Или делать вид, что он больной. Но надо бы просто сказать, ну, ленив я сейчас. Ну, вот, ну лень. Бывает и такое. В одном из общений недавно был, и брат задавал вопрос. А такое бывает, что человек святой и ленивый одновременно? Как это может быть? И вы знаете, ну, было общение у костра, и люди искренне отвечали на вопросы. И хорошие семейные люди, такие вот семьянины с опытом поболее, чем мой, говорят, да, и у меня бывает лень тоже. Ну, как это может быть святой и ленивый? Но это не как стиль жизни, понимаете, а какой-то вот момент. Но если человек уклоняется от семейных обязанностей под видом болезни, это нечестно. Если торговля телом происходит, типа того, вот ко мне не подходи, пока не отремонтируешь розетку. Это нечестно. Вообще источник конфликтов в семьях – это лидерство, это финансы, материальные ценности, это воспитание детей, по-разному смотрят на вопрос воспитания детей, это вмешательство в семью со стороны там, родителей или других людей и интимные отношения. Это источники конфликтов, как основные. Брак да будет честен и ложе непорочно. Бог усмотрел интимную жизнь человеку. Для чего? Первое, в Бытие 1.28 написано, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. То есть для продолжения рода человеческого. Второе, для того, чтобы было это гармоничное единство, оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей. Буквально так и написано, двое будет одна плоть. Установлено единство. В притче в 5 главе написано «Источник твой да будет благословен, утешайся женою твоею, любезной ланью твоей, прекрасной серной». Ну, для наслаждения, там и далее написано. Для наслаждения и утешения. А в первом послании к Коринфянам написано «Во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа». Ну, четыре причины основные, для чего интим. И в этой жизни первенство быть не может. Здесь написано «равно». Там написано слово «равно». 1 Коринфянам 7 глава. Равноправно. Жена не властна над своим телом, но муж равно. И муж не властен над своим телом, но жена. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. И вот когда люди, жертвуя собой и желая, чтобы моему мужу или моей жене, чтобы было хорошо, вот только тогда человек может испытывать настоящее наслаждение. Только в этом случае. Если человек просто хочет достичь чего-то своего, внутри все равно какая-то пустота и у него неприятные ощущения. Потому что это тупик, эгоизм – это тупик, когда человек живет просто для себя. Наслаждение человек может получить по Божьему плану только тогда, когда он жертвует собой для других, когда муж жертвует собой для жены и жена для мужа. Порочность – ложа. Написано, ложа должна быть непорочна. Различные извращения в браке – это порочность ложа. Я уже сказал, что порнография вообще имеет страшные последствия даже для здоровья человека. Но откуда многое порочность идет? Именно с этих экранов, и сегодня люди сквернят себя. А между тем, уже учеными доказано, кто смотрит такие картины, у того уменьшается приток крови в лобную часть головного мозга, а именно лобная часть – это то, что делает человека человеком, что его отличает от животных. Друзья, когда человек смотрит нечистоту, он потом начинает практиковать нечистоту, и мы читаем в послании, что делает нечистоту с ненасытимостью. Вместо того, чтобы было наслаждение, просыпается ненасытимость. И люди доходят до бесчувствия, а потом теряют и благодать, теряют Господа. Поэтому да сохранит нас Господь от всякой нечистоты. Когда люди занимаются самоудовлетворением, в корне этого греха – это эгоизм, похоти. Человек делает нечистоту – это порочность ложи. Когда жизнь в одни очищения – это нечистота, это порочность ложи. Когда уклоняется от сожительства без согласия другой стороны – это порочность ложи. Когда употребляет противозачаточные средства, когда всячески уклоняются от рождения детей, это порочность ложа. А моя помощница, когда пришла в поликлинику после первых родов, врач ей говорит: «Я тебя научу, чтобы ты не забеременела». Она говорит: «Я вас слушать не хочу. Я даже слушать это не хочу. Там жизнь по графикам, я тебе расскажу. Вот мне это не нужно». Проходило время, и вот следующие рождаются дети. А у них, знаете, как будто такое сострадание большое. «Вот я тебя научу, я даже слушать об этом не хочу». И по сей день она сказала: «Мне эта тема вообще не интересна, и даже слушать об этом не хочу». А, друзья, когда люди начинают хитрить, они не все равно не перехитрят Бога. С одной беседы христианкой: «Проблема. Врач научила». Я говорю: «А если ты все-таки забеременеешь?» Она говорит: «Не забеременею». «А если забеременеешь?» «Нет». И вот случилось, забеременела. А дальше что? А дальше врач ей внушила: «Да это еще не человек. Это не человек. Это эмбрион. 2 недели всего там от роду. Это не человек». И вы знаете, совершилось где-то убийство, и много-много лет уже прошло, а благодати нету человека. Вся семья растерялась. Вся семья, все дети, которые были, все стали мирскими. А покаяния так и нету. Мирская жизнь. Потому что веру потеряла. Не может быть человек счастливым, не веруя Богу. Не может испытывать он наслаждение, испытывая страхи. А по поводу человека мы так должны сказать. В тот момент, когда человек весит всего 2 триллионных грамма, это первая клеточка, это уже человек. По Писанию. В браке порочность ложи относится также и измена супругов. «Хотя уста блудниц мягче елея, как написано, множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им, в тот час он пошел за нею, как вол идет на убой». Но в том-то и суть. Пошел на убой. Это порочность ложа. И блудник грешит против собственного тела. Порочность ложа приводит к тому, что ложится проклятие на детей. Человек становится духовно бессильным, а на детей ложится проклятие. Если у маленьких деток, а с таким приходилось встречаться, совсем еще маленький ребенок, скажем, 5-летний, а у него грех самоудовлетворения, то надо идти к родителям с вопросом: «Как у вас в этом плане?» Если грешит это в духе передается и на детей. Друзья, есть выход. Это искреннее раскаяние, исповедание, оставление греха. Господь хочет, чтобы мы были действительно счастливыми. Счастливыми. Господь желает, чтобы мы в браке имели наслаждение. Конечно, здесь нужно попутно иметь в виду для мужей, что жена желает слышать, она желает сознавать себя востребованной. Это ее психология. И как прошел день, на нее влияет это сильно. Потом будет ли она ласковой ночью. А мужу хочется видеть и обладать. У него есть эта потребность в крови. И когда мы друг друга понимаем в семье, муж понимает жену, жена понимает мужа, и друг другу стараются угодить ради Господа, вот потому что любят друг друга, здесь будет наслаждение, однозначно. Хочу обратить внимание еще на один текст. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Евангелие от Луки, 8 глава. Это притча о сеятеле. Христос поясняет одну из почв, видов почв. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Когда человек чрезмерно занят наслаждениями, это будет человек духовно бесплодный. Наслаждением есть место. Есть наслаждение, как вы уже сказали выше, духовное наслаждение. Есть, например, книга, так и называется, «Польза и наслаждение от изучения Священного Писания». Это тоже наслаждение. И когда человек вкушает пищу, это тоже наслаждение. Он вкушает, ему это нравится. Один неверующий человек так вот, как напьется, он так вкушал пищу. В борщ положат второе, а потом еще и третье, и ест. Но никто не захочет там рядом сидеть с таким человеком кушать. Кажется, ну там-то все смешалось, все равно же, да, в желудке все же смешалось. Нет, мы хотим, чтобы получать наслаждение, чтобы было это приятно для нас. Да, это так. И бывает, что человек очень поглощен вот тем, чтобы получить наслаждение. То очень или чрезмерно поглощен вот этим чувственным наслаждением, это будет человек бесплодный. Христос об этом так сказал. Заботы, богатство, наслаждения житейские подавляют слово, и человек остается бесплодным. Ну, пример. Что бы вы сказали братья, который говорит, я не могу ехать на библейский курс, потому что я не могу 2 недели обходить, ну, жить без жены. Я не могу. Ну как это так? У меня много вопросов тогда встает, еще больше вопросов встает. Если человек сильно погружается, вот хочу все время получать наслаждение, когда-то это станет просто уже и противным. Даже так скажем. Всему есть свое время. И время всякой вещи под солнцем. Потому есть время и воздержание, и человек должен себя обуздывать порой и воздерживаться. Это время такое пришло. Жена родила ребенка. Теперь точно время воздержания. Держи себя в уздечке, попастись. Человек говорит, что мне делать? Иди в холодный душ принимай. Прими холодный душ. На другую постель посети. Отдыхай и паши, работай хорошо. Ну и так далее. Друзья, есть всему свое время. Бог дает нам все обильно для наслаждения. Хорошо, когда муж не просто для себя живет, а он старается угодить жене. Он много доброго говорит жене своей. Он хвалит ее. Он старается для нее. Все старается. А она для него... Ну, а в итоге, для чего все это? Для чего Бог дал нам вот эти наслаждения разного рода? Для чего? Братья и сестры, чтобы мы могли от всего сердца возблагодарить Бога. Вот не создал нас Бог деревянными, там, какими-то металлическими. Он нас создал вот такими, какие мы есть. И я задаю вопрос детям на собрании. Дети, начиная с маленьких, а вы любите, когда вас мама ласкает? Да, мне нравится. Постарше, потом уже у подростков, потом у молодежи спрашиваю. Тебе нравится, когда вот, ну, скажем, мама тебя приласкала? Ну, погладила по голове, поцеловала, обняла, говорит, да. Я думаю, спрошу уже зрелого, который постарше меня, 65 лет недавно. Говорю, как? Он говорит, нравится, нравится, чтобы меня ласкала жена. Мы все в этом нуждаемся, да. А нас Бог вот такими создал. Мы нуждаемся в ласке, мы желаем иметь эту любовь, уважение к себе. Кстати, там, где грубо обращаются мужья с женами, почему предупреждаю, ну, например, стараюсь предупреждать перед браком, смотри, грубо не обходись, смотри, потому что это посев на всю жизнь будет. Первые впечатления, они могут остаться на всю жизнь потом. Понимаете, наслаждение-то это не просто гормоны, это же все в совокупности, это и воспоминания, и прочее, прочее. И вот если грубость, с грубостью она встречается, она никогда не испытает, что такое наслаждение в браке. А кто виноват? Муж виноват. Друзья, пусть Бог благословит нас жить и радовать Бога. Он все нам дал для того, чтобы мы Его возблагодарили потом, чтобы мы Его прославили, чтобы мы все Ему и себя, и все свое Ему в жертву отдали. Бог этого достоин. Да благословит Господь, чтобы и сейчас нам помолиться, поблагодарить Бога за все, что мы имеем, все обильно для жизни и наслаждения. Вот здесь мы питаемся отлично, да? А дома мы плохо питаемся, и дома многие из нас отлично питаются. Мы все получили для жизни и наслаждения. Все Бог дает. Поблагодарить от сердца Бога. Поблагодарить Бога за жену, за мужа. От всего сердца поблагодарить. А если где-то погрешал, нужно знать, грех временем не стирается. Грех очищается кровью Иисуса Христа. При условии, что человек судит грех в исповедании, раскаивается в нем и оставляет грех. Да благословит нас Господь, да прославится Господь через нас. Аминь.